по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья, по страницам Библии, 1069-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Антон Гвадибадзе, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Друзья, мы сегодня с вами дочитываем второе послание Петра. Мы сегодня с вами подходим к завершающей нашей беседе, и уже в следующий раз мы перейдем к Ветхому Завету, мы вернемся к Ветхому Завету, и мы с вами будем в книге пророка Авдия. Вот одна из... Пожалуй, самых коротких книг. Да, это коротенькая книга, но очень насыщенная. Но об этом мы поговорим уже в прошлый раз. А сегодня я хочу напомнить, что мы читаем Библию от начала до конца. И мы читаем Священное Писание, используя материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. И мы с вами делаем это за 5 с небольшим лет. Я напомню, что вы нам можете писать через наш сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, и другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. И я также напомню, что в начале каждой встречи мы с вами читаем ваши комментарии, читаем ваши письма. Их сегодня немного. Друзья, пишите активнее. Как-то вот мало комментариев в последнее время становится. Есть интересно, есть кое-что прочитать. Есть у меня должок. Есть комментарии, которые я начал читать в прошлый раз. Сегодня к нему перейдем. Сегодня поговорим об этом подробно. Но вот там, где вы нас смотрите, там, где вы нас слушаете, вы всегда можете комментировать, высказывать свое мнение, задавать свои вопросы, возражения выдвигать. Вот это мы читаем всегда и с удовольствием. Если кто-то пишет и начинает просто ругаться и начинает вот всякие такие вещи странные писать, это мы не читаем. И вот, кстати говоря, на том, как отвечать на вопросы, мы поговорим сегодня, мы к этому подойдем как раз в связи с посланием Петра. И мой вопрос, который я задаю неизменно в конце изучения каждой библейской книги, я его здесь повторю. Что для вас стало самым важным во втором послании Петра? Чему научил вас Господь? Что Он вам показал? Пишите, пожалуйста, расскажите нам. Мы с удовольствием прочитаем ваши письма, прочитаем ваши отклики, и все это будет у нас в эфире. Вот, это по поводу сегодняшней темы. Я сейчас коротко отвечу на вопрос Александры, потому что там короткий ответ. Я не знаю, но есть несколько мыслей на эту тему. А дальше уже перейдем к тому письму, которое у нас осталось с прошлого раза, оно осталось неотвеченным. Александра спрашивает, а почему только небеса кончатся с шумом, но не земля? Это 2 Петра, 3 глава, 10 стих. Да, вот небеса закончатся с этим шумом, и мы говорили. И, кстати, доктор Маги не один, кто так считает. Я вот не знаю, у меня... Есть разные мысли на этот счет, которые, наверное, здесь высказывать не стоит. Дело в том, что как раз вот эта идея, когда говорили о том, что смотрите описание во второй главе, в третьей главе 2 Петра, описание ядерного взрыва, эта идея как раз появилась и приобрела популярность именно после того, как были бомбардировки Хиросимы и Нагасаки, вот, и когда шли ядерные взрывы, когда действительно гонка ядерных вооружений достигла своего пика. Вот, я не знаю, будет ли это конкретно именно вот так, как здесь в своих комментариях доктор Маги описывает. Возможно, будет что-то еще. Возможно, будет какой-то еще другой способ расщепления ядра и выделения энергии. Возможно, это будет как-то иначе. Вот, но действительно, когда тайны атома стали постигать, действительно, когда выяснилось, что атом, который сам по себе и значит, слово-то само по себе значит неделимый, да, вот когда оно было разделено, когда эта частица была разделена, атом был разделен, и выяснилось, что можно при этом также еще энергию получать, там много всего интересного было. Говорили часто о том, что джин выпущен из бутылки. И вот как раз вот эти описания во втором послании Петра и откровении Иоанна Богослова действительно очень похожи вот на эту историю, на историю атомной ядерной реакции, ядерной энергии и так далее. Поэтому такая теория, такой взгляд был весьма популярным. Что будет дальше, я не знаю. Я не берусь утверждать это со стопроцентной вероятностью, но с этим вы можете встретиться. И ощущение того, что человечество выпустило, ну вот, джинны из бутылки, это ощущение, причем это не старик Хаттабыч, это не такой, знаете, добрый или там условно добрый джин. Это что-то страшное. Такое ощущение было, и вообще говоря, у многих такое ощущение остается и сегодня. Теперь, по этому же поводу была еще одна история. Говорили, и вот это, кстати, в лекциях тоже было, мы не стали это сохранять в нашей русскоязычной версии, но там была такая мысль, которую вы тоже можете услышать, я ее все-таки вынес сюда в предисловие, мысль о том, что вот энергия Земли, энергия земных недр кончается, и человечество начало использовать энергию, это ядерную энергию, атомную энергию, которую, и вот здесь вопрос, которую что? Дело в том, что многие христиане долгое время, особенно в начале эпохи ядерной энергетики, говорили о том, что это просто недопустимо. Что это использование энергии, которую Бог сберегает как секрет, вот сберегает для огня, сберегает для совершенно других целей. То есть получилось, что человечество как бы взяло в свои руки Божий секрет. Естественно, Бог знал, что он это сделает. Но вот как раз на заре ядерной энергетики очень многие в христианской среде говорили о ее недопустимости. А сейчас этого, конечно, уже нет. Но это есть, это можно найти. Но этого стало гораздо меньше. Тут сложно как-то, ну, скажем так, не так много времени прошло, чтобы об этом судить. Потому что, ну, допустим, в начале интернета, во времена зарождения интернета, многие христиане, такие консервативные христиане и доверяющие Библии христиане, тоже говорили о недопустимости всех этих социальных сетей. Они говорили об опасности, которые здесь таятся. Но более всего связывали это с приходом сатаны, с приходом Антихриста. Вот. Сегодня мы используем интернет для того, чтобы проповедовать Божие Слово. И делаем это с радостью, делаем это с удовольствием, делаем это с благодарностью Господу. Но в свое время действительно вокруг этого было очень много споров, и копий много было сломано. Теперь, не знать-то я не знаю, почему говорится про небеса. Но я знаю, что есть интереснейшие описания, которые мы находим, например, в Откровении Иоанна Богослова. И параллель, конечно, ко второму посланию Петра – это откровение Иоанна Богослова. Вот я прочитаю несколько слов. То есть эти описания на самом деле подтверждаются. Действительно, вот этот вот коллапс, великий, огромный коллапс, начнется с небес. Да, потому что будут новые небеса и новая земля. Значит, старое уничтожается, старое заканчивается. И вот 6 глава Откровения Иоанна Богослова, 12 стих. «И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь, и звезды небесные пали на землю, как смоковница, сотрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои». А вот дальше важно, смотрите. «И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. Вот это вот... Что это такое? Небо сдвинулось, как свиток. Причем интересно, что вот после этого, после того, как небо свернулось, земля так или иначе еще продолжает существовать. Прочитайте Откровение Иоанна Богослова. Дальше, после 6 главы, еще идут события. Но небо это сворачивается, как свиток. В какой-то христианской песне, ну, такой уже не совсем новый, была фраза на эту тему «Небо свернется рулоном». Вот это как раз та самая история, да, как свиток или рулон. То есть какая-то особая ситуация, которая будет с небом, какая-то особая история, которая развернется как раз в связи с небом, она, очевидно, есть. А в чем она, я сказать не могу. Но то, что именно таким образом, да, вот У Петра говорится о небе, которое придет с шумом, а здесь говорится о небе, которое сворачивается свитком, и какое-то такое даже разделение на этом этапе происходит судьбы неба и судьбы земли, она все-таки немножко по-разному выстроена, она по-разному идет. Вот это, конечно, нужно принимать нам с вами во внимание. А, конечно, короткий ответ на ваш вопрос, Александра, я не знаю. И вообще есть смысл иногда так на вопросы отвечать, когда мы реально не знаем, ну, зачем придумывать что-то такое, зачем изобретать из головы, из своего воображения, ну, если ты дать ответ не можешь. Вот, теперь... Следующая история, следующая тема – это то, о чем пишет Сергей Головин. И Сергей поднимает целый ряд вопросов. Сергей на самом деле удивляется. Я очень рад, на самом деле, что мы с вами смогли об этом говорить сейчас, в конце наших бесед по второму посланию Петра. Сергей удивляется, что мы отвечаем на некоторые вопросы от слушателей, которые могут быть троллями, которым нравится, когда они отвлекают всех нас на обсуждение вот каких-то своих таких тем. Ну, по сути, занимают наше время. Тут интересная история, давайте мы с ней разбираться. Да, ну и, соответственно, это ведь не только для нас, как авторов, как ведущих, как команды по страницам Библии важно. Это важно для любого из нас. Когда нам отвечать человеку? Когда нам беседовать с человеком? А когда действительно есть смысл просто сказать и вспомнить «не мечите бисер перед свиньями». Это не значит, что мы человека свиньей обзываем, это значит, что мы констатируем факт, что в данном случае, ну и наше слово-то, оно тоже не, только, не просто бисер, да, это все-таки немножко другое. Вот. Но смысл понятен, да, когда есть смысл говорить, когда есть смысл молчать. Давайте начнем с того, что тролли троллям рознь. Вот просто по поводу троллей, у каждого из нас они сейчас бывают, потому что троллинг сегодня вещь очень распространенная, очень частая. И она происходит и в нашей жизни тоже. Так вот, когда мы с вами говорим о троллях, тролли бывают разные. И есть тролли, которые это делают, которые троллят. Знаете почему? Потому что им очень больно. Потому что им очень плохо. И человек хочет, чтобы раз ему больно, больно становилось и другим. То есть он тролль, потому что он хочет, чтобы другие побывали в его шкурке. Ему в этой шкуре, в этом состоянии болезненности, ему очень одиноко. И, соответственно, такой человек хочет передать свое настроение, передать свое чувство другим людям. Ребята, ну вот выходь со мной тут, поговорите. Да? И тогда тролль превращает других в такое, или так скажем, он получает эхо за счет других. То есть мы отвечаем этому человеку, и он получает эхо. Более того, если мы начинаем на него ругаться, если мы начинаем на него как-то возмущаться, то это еще больше доказывает его правоту в его глазах. То есть я одинок, и все это подтверждают. Я ничтожество, и все меня не считают, все меня считают таким ничтожеством. А может быть, я даже и не ничтожество, но тогда тем более. Все не правы, а я прав. Но любой человек остается человеком. Да, кормить троллей нельзя. Но иногда, я подчеркиваю, иногда, пока не переходятся границы личные или пока не переходятся границы, ну, скажем так, приличия, иногда с троллем стоит разговаривать. Более того, молитесь, опять, те из вас, у кого есть тролли в жизни, такой вам совет, молитесь за троллей ваших. Любите тролля своего. Да, любите врагов своих, да, любите тролля своего. Вот, понимаете, это часть христианской жизни. Поймите, пожалуйста, что он не сразу стал троллем, что это был некий путь человека на пути к такому, вот, на пути к такому троллингу. Теперь, у нас ведь с вами публичная беседа, публичное пространство. Значит, соответственно, в публичном пространстве мы думаем, отвечать или не отвечать. И мы обычно отвечаем на суть вопроса. Дело в том, я вам скажу, дело в том, что в каждом троллинге, ну, если он не совсем уже какой-то такой вот дикий, да, но в большинстве троллинга есть что-то такое, на что просто можно ответить, о чем можно поговорить. Почему я об этом беседую сейчас в конце второго послания Петра? Петр в своем послании признается, что то, что он пишет, это напоминание. То есть он этим людям напоминает то, что они, внимание, уже знают. Они об этом уже слышали. Но в связи с приходом лжеучителей и в связи с приходом, и там было очень важное слово. Третья глава, друзья мои дорогие, если читали внимательно, вы это слово увидели. И мы об этом слове говорили. Но только мы не использовали современного аналога. В связи с приходом насмешников. Те, кто над вами смеются. Слушайте, кто такие насмешники в современном обществе, в современной культуре? Вот это тролли. И интересно, что Петр пишет это свое послание не самим насмешникам. Петр пишет послание тем, кого троллят. И говорит о том, что эти тролли не понимают. А насмешники могли оказаться среди читателей послания? Конечно, да. Они, кто-то из них мог это услышать? Да, конечно. Кто-то из них, более того, мог это принять. Он мог это принять лично. Он мог принять это к себе. А вот к разуму, к сердцу. Кто-то не примет. Но Петр серьезно отвечает не на форму насмешки. То есть он говорит, ты смеешься, сейчас я над тобой посмеюсь, ха-ха-ха. Петр отвечает на смысл, Петр отвечает на содержание. Петр отвечает на то, что стоит за этим троллингом. Более того, Петр даже воспроизводит частично этот троллинг. Начало третьей главы. «Все как было, так и есть». Время идет, ничего не меняется, а выйдут про какие-то суды Божии. То есть Петр воспроизводит вот то, что говорили тролли того времени. И потом уже на них отвечает. И вот это важная история для нас с вами, беседующих сегодня с людьми. Различайте, пожалуйста, форму и содержание. Форма может быть весьма обидной. В ней могут содержаться уколы. И не случайно используют это слово «насмешники». Не случайно используется вот этот подход. Более того, мы сегодня с вами об этом будем говорить, причем весьма, я скажу, пронзительно будем об этом говорить. Но более того, Бог продолжает любить и насмешников тоже. То есть, когда человек издевается над Богом, Бог все равно продолжает его любить. Вопрос только в том, что своим грехом, своим непослушанием человек отделяет себя от Бога и не дает себе возможность испытать его любовь. Это как если вы вышли под дождик, вы не можете остановить дождик, вы можете поставить зонтик, поднять зонтик. Или от солнца вы также можете зонтиком оградиться. Значит, соответственно, вы не испытываете на себе дождь или лучи солнца. Но дождь есть, и солнце продолжает светить. Так же и с Богом. Непослушание может нас оградить от Божьей любви. Мятеж может нас оградить от Божьей любви. Но Бог продолжает нас любить. Вот молись за тролля своего. И вот как раз это одна из интереснейших таких идей, которые здесь есть во втором послании Петра, 3 глава, для современности. Это тоже для наших слушателей, для пасторов, для, может быть, родственников, может быть, кто-то из жен пасторов нас слушает. Перечитайте третью главу, и там вполне можно проповедовать о том, что делать с троллингом на основании третьей главы второго послания Петра. Теперь дальше. Как отвечать на сложные вопросы? И как отвечать на вопросы с наездом? Выделяйте из этих вопросов то, что может быть интересно, опять, если это в публичном поле, что может быть интересно не только тому, кто вас троллит, или не только тому, кто на вас наезжает. Выделяйте из этого то, что может быть интересно и важно и другим людям тоже. То есть расширяйте вопрос и находите что-то такое, что будет полезно и другим. Тогда, ну, например, конкретный пример – из наших бесед со слушателем с ником «Свет Конец». А понимаете, «Свет Конец» — это все-таки не тролль. Тут сразу нужно сказать. Хотя у некоторых могут со мной в этом плане не согласиться. Но «Свет Конец» показывает нам очень ярко, да, вот даже при вот этом своем мрачном таком характере и так далее, он очень ярко нам показывает, что происходит с человеком, который выносит Бога за скобки. То есть, вы знаете, я соглашусь, и совершенно спокойно соглашусь со слушателем с ником «Свет Конец». Если нет Бога, если нет Божьей любви, если это все, даже если это все наши придумки, то есть вот люди себе придумали, это не помогает. Жизнь все равно остается очень тяжелой, жизнь все равно остается бессмысленной. Такая экзистенциалистская бессмысленность жизни, она действительно, вот это как раз то, что, богословская мысль, которую озвучивает Достоевский, да, если Бога нет, то все позволено. Конечно, все позволено, если Бога нет. И даже вот эту старуху процентщицу, которая совсем не старуха, на самом деле, с современной точки зрения, вот если Бога нет, то ничто не мешает ее убить. Более того, есть все основания ее убить. Но это только при этом если. Так вот, порою люди, которые пытаются нас троллить, озвучивают для нас развитие, конкретное развитие, практическое развитие какого-то взгляда. Допустим, да, вот если Бога нет, тогда действительно свет конец прав. Более того, перечитайте, пожалуйста, апостола Павла. Он делает то же самое, он тоже отвечает троллям. Это 15 глава 1 послания к Коринфянам. Если Христос не воскрес, то... И вот дальше и вера наша бессмысленна, и нас с вами можно пожалеть. И по большому счету мы с вами просто теряем время, если Христос не воскрес. Но дальше Павел пишет важную вещь. Но Христос воскрес. И вот, отвечая на эти вещи, если человек готов слушать, а когда мы отвечаем уважительно, человек, скорее всего, будет готов слушать, мы можем перейти к тому, что да, возможно, вы были бы правы при некоторых условиях, но условия другие. И Христос воскрес, и Бог с нами. И еще одна вещь. Очень часто мы отгораживаемся от людей, не поддерживаем беседу, не поддерживаем разговор с людьми из такого банального чувства страха или неуверенности. А вдруг мне не хватит аргументов? А вдруг он меня переспорит? Так вот, здесь вопрос не спором и не количеством аргументов решается, хотя, конечно, аргументы есть. Здесь вопрос решается действием Святого Духа. И да, может быть ситуация, когда вы скажете: «Знаешь, я не могу тебе вот сейчас на это ответить. Возможно, через день-два смогу. Возможно, никогда не смогу. Но сейчас не могу. Но при этом я люблю Господа. И никто, и ничто меня не отлучит или не отлучит от любви Божией в Иисусе Христе». Будем молиться и читать Писание. Господь наш и Бог, мы славим Тебя и приходим к Тебе сейчас и молим Тебя, направь нас, когда мы будем читать Твое Слово, постигать, понимать, применять. Да будет слава и хвала Тебе. Молим Тебя во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1069-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы с вами переходим к нашей заключительной беседе по второму посланию Петра. Здесь перед нами разговор о мире бывшем, разрушенном водой. Дальше о мире сегодняшнем, в котором мы с вами живем. И мир этот, как можно понять из слов апостола Петра, будет уничтожен ядерным взрывом. Господь Иисус развяжет, разрушит связи между этими маленькими атомами. Он разрушит связи внутри самого атома, внутри атомного ядра. В результате распада ядра будет выделяться мощнейшая энергия. И все это будет и с огнем, и с громким шумом. И я обратил в прошлый раз внимание на то слово, которое используется в 10 стихе, слово, которое имеет звукоподражательное такое звучание. И вот давайте вернемся к 9 стиху 3 главы 2 послания Петра. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Петр четко говорит, что он не пытается нас запугать. Да, конечно, иных и страхом спасаете, но в данном случае все-таки не про то. Это будущее, которое придет. Но даже если бы Бог взял церковь из мира уже сегодня, это означало бы, что до суда все равно остается 1007 лет. И мы не знаем, когда Бог возьмет церковь. Ну и жизнь Израиля в земле обетованной тоже никак не связана с этой частью Божьего плана, Божьей программы. И мы ничего тут не можем изменить, потому что управляет всем этим именно Бог, а не мы с вами, и не какие-то организации, и даже не церковь. Порой у церкви возникает желание стать такой управляющей, такой распорядительницей, но она столб для утверждения истины, а никак не распорядитель Божьего замысла. Церковь призвана служить Богу и делать Его дело, но никак не подменять собою Бога. Еще раз 9 стих и затем сразу 10. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». И 10 стих сразу: «Придет же день Господень, как тать или как вор ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Бог долготерпелив. Он не пытается как-то ускорить события. В конце концов, он ведь вечен, и у него вся вечность впереди, он может и подождать, поэтому ему не надо торопиться, ему в принципе не надо беспокоиться о времени. Один день для него как 1000 лет. Однако точно можно сказать следующее. Все это будет, все это свершится. И сейчас Бог дает людям возможность спасения. Именно поэтому мы с вами проповедуем Божие Слово. Это единственный шанс, чтобы человеку возродиться. Не от тленного семени, но от нетленного. И вот именно Божие Слово пребывает вовеки. Понимаете, вы ведь не можете сделать так, чтобы Бог вас перестал любить. Я это много раз уже говорил и еще много раз повторю. Точно так же, как вы не можете помешать, ну, например, идти дождю или светить солнцу. Вот точно так же вы не можете остановить Божию любовь к вам. Однако вы можете уйти из-под дождя или из-под солнечного света. И вот точно так же и в наших отношениях с Богом. Вы не можете помешать Богу вас любить, но вы можете открыть зонтик греха, зонтик безразличия, зонтик мятежа, возмущения против Бога. И тогда вы не ощутите Божьей любви. Да, Он продолжает вас любить и при этом, но вы эту любовь уже не ощущаете. Тут можно вспомнить одну притчу. У нее есть на самом деле много вариантов. Иногда это называют старой французской притчей. Иногда говорят о том, что это восходит к греческой мифологии. Но вот один из этих вариантов представил в свое время известный педагог Василий Сухомлинский. Это притча о материнском сердце. Я сейчас прочитаю ее в изложении Сухомлинского с некоторыми сокращениями. Жила-была мать с единственным сыном. Сын рос, взрослел, и пришло ему время жениться. Выбрал он себе в жены девушку изумительной красоты, но не смог вовремя разобраться, что у этой красавицы черное и жестокое сердце. Она поставила молодому мужу условие: «Если хочешь дальше жить со мной, убей свою мать и принеси мне ее сердце». Околдованный красотой жены послушал ее молодой муж. Он позвал свою мать искупаться в реке, а когда они искупались, убил родную мать, вынул ее сердце и понес к жене. Затрепетало материнское сердце в руках сына, сопровождало тихими вздохами каждый его шаг. И вдруг сын споткнулся о камень,
не удержался на ногах и упал. И тут же услышал, как встрепенувшееся сердце матери ласково прошептало: «Не больно ли тебе, сынок?» Вот так и в наших отношениях с Богом. Люди плюют ему в лицо, люди его оскорбляют, люди им пренебрегают, люди его обижают, даже проклинают. А он все равно продолжает нас любить. Он все равно хочет вас спасти. Он отдал своего сына на смерть за нас. Он хочет спасти вас любой, даже самой дорогой ценой. И он спасет вас, если вы только будете готовы принять спасение и прощение в Иисусе Христе. Нет, друзья, не будет все всегда так же, как сейчас. И вот эта монотонность жизни подойдет к концу, потому что грядет суд. Давайте прочитаем 10 стих еще раз. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом придут, стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». И тут есть споры о том, когда это будет. В момент, когда Иисус придет установить свое царство, или уже в самом конце? Я убежден, что день Господень начнется с великой скорби и завершится он тысячелетним царством Господа нашего Иисуса Христа. Затем будет короткий мятеж сатаны и его приспешников, и уже потом суд великого белого престола. Ну и, наконец, как написано в Откровении Иоанна Богослова, будет новое небо и новая земля. Вот в такой контекст все это и вписывается. И мы читаем, что небеса уйдут с этим страшным шумом. Найдите, кстати, послушайте записи «Шум ядерных взрывов». Так вот, земля буквально растает. При этом выделится огромная энергия. Земля и все дела на ней сгорят. Насмешники думали, что все будет продолжаться, как прежде. Но проблема была в том, что они не знали о прошлом. Они не задумывались о Божьих судах. Ну и термин «день Господень» хорошо вам знаком. Это технический, богословский термин, и о дне Господнем писали пророки. Начинается он с тьмы, и он завершается великим ядерным взрывом, этим судом над землей, после которого земля и все дела на ней сгорят. И между этими событиями великая скорбь, приход Христа на землю, установление тысячелетнего царства, кратковременное освобождение и мятеж сатаны, его окончательное заключение, суд великого белого престола, суд над людьми, которые не приняли Божьего спасения. Но и вот уже после всего этого новое небо и новая земля. Вот это здесь и описывается. Мы идем дальше и читаем 11 стих. «Если так все это разрушится, то какими должно быть в святой жизни и благочестии вам?» Ну, то есть, как же теперь нам с вами жить в этом мире в свете того, что уже случилось в прошлом и еще случится в будущем? Ну уж точно не стоять в сторонке, критикуя всех остальных. Так конкретно, что вы делаете сегодня, чтобы доносить Божие Слово? Этот вопрос чрезвычайно важен для каждого христианина, для каждого пастора и служителя, для каждого мирянина. Понимаете, не мое дело сидеть и осуждать проповедника. Не мне осуждать других христиан. Не мне перемывать кому-то косточки. Мое дело нести Божие Слово. И как же это работает? Давайте прочитаем начало 12 стиха. «Ожидающим и желающим пришествия Дня Божия». Да, друзья, церковь будет взята из мира. Однако произойдет и то, о чем говорили ветхозаветные пророки, и великая скорбь, и тысячелетнее царство. Все это будет. 12 стих дальше говорит: «Воспламененные небеса разрушатся, и разгоревшиеся стихии растают». Вот, собственно, наша современная христианская жизнь происходит в свете событий прошлых, в свете смерти Иисуса Христа на нас на кресте, в смерти воскресения Иисуса Христа, вознесения Иисуса Христа, в свете того ходатайствования, которым сейчас занимается Иисус Христос за нас и ради нас, и в свете тех будущих событий, о которых мы здесь читаем. Но я еще раз обращу ваше внимание на то, что слова эти говорит вроде бы и обыкновенный рыбак с Галилейского озера. И как он вообще мог себе такое представить? И нет, друзья, это гораздо больше, чем просто поэзия. Кто-то может сказать, ну, это просто такая поэтическая вольность или поэтическая условность. Знаете, слишком точно, слишком подробно, слишком детально это для поэтической условности. Это предельно четкое и конкретное описание ядерного взрыва, реалий, которые уж никак не были знакомы Петру. И вот апостол Петр подходит к тому, что еще впереди. И сам факт, что земля растает, не означает, конечно, что Бог завершил свое дело. Да, эта земля растает, но будет и новая земля. Земля, в принципе, в широком смысле этого слова, так или иначе будет продолжаться, хотя и по-новому. Я, кстати, этому очень рад, мы об этом тоже сегодня еще будем говорить. Так вот, читаем 13 стих. «Впрочем, мы по обетованию Его ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда», или можно переводить «на которых обитает праведность». Это вот как раз часть христианской жизни. Живя в христианской жизни, мы ожидаем нового неба и новой земли. И про эту новую землю, про это новое небо говорится, на которых обитает праведность. Это очень важная вещь. Праведность сегодня уж никак не обитает на этой нашей земле. Праведность здесь чувствует себя совсем не своей тарелке, совсем не дома. Но праведность будет обитать именно в новом мире, новом небе и новой земле. Ну а мир, в котором мы живем сейчас, описан у Шекспира предельно точно. «Порвалась дней связующая нить». Кстати, в русском переводе это можно принять именно за историческую нить. То есть время разорвано исторически. По-английски, однако, «the time is out of joint». Вот эта связующая нить, она не только между днями. Она в принципе в этом времени. Возможно, также между временем и Богом. Порвалась вот эта нить. В мире сегодня все далеко не так, как могло бы быть. Это, конечно, уж не лучший из всех миров, как иногда вслед за Вольтером о нем говорят. И я очень рад, что будет этот новый мир. Если хотите, это такая новая модель. Знаете, мне приятно бывает, когда выходит новая модель телефона, когда я смотрю, что мой телефон уже очень старый, ему уже несколько лет, и я перехожу со старой модели на новую. И это действительно приятно, это здорово, это доставляет удовольствие. Так вот, в контексте этого и по сравнению с этим, сколь же большее удовольствие доставит нам переход в этот новый мир? Это даже не просто новая модель. Это, в принципе, новый мир. Новый, подобного которому в теперешнем мире просто не было.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Четырнадцатый стих. «Итак, возлюбленные, ожидая сего...» И опять, друзья, это важнейшее слово «ожидая». Христианская жизнь – это ожидание. Но также нужно сказать, что христианская жизнь – это деятельное ожидание. Мы не просто сидим и ждем, мы действуем. Согласно Божьей воле, мы действуем по Божьему слову. Итак, ожидая сего, подщитесь явиться пред Ним неоскверненными и непорочными в мире. То есть, подщитесь, постарайтесь. Да, тут мы с вами подходим к увещеванию, обращенному к верующим людям. Иными словами, мы призваны жить в святости, жизнью, посвященной Богу, жизнью, отделенной ради Бога. И если мы отделяем себя ради Бога, то это, собственно, и есть отделение от греха. То, что мы не можем жить ради Бога и при этом оставаться во грехе. И кто-то скажет, а мне как-то грустно от всего отделяться, а мне как-то грустно все оставлять. Знаете, придет день, когда каждый из нас действительно отделится и каждый из нас действительно оставит. Я хочу подготовить вас к этому дню одной простой мыслью. Ведь вообще говоря, что такого есть на земле, ради чего сегодня действительно стоит жить, вот по полной программе? Ну, то есть, какова ваша главная принципиальная цель? И достойна ли эта цель? Кто-то скажет, я хочу вырастить детей. Да, вполне себе хорошая, нормальная цель. Кто-то скажет, хочу, чтобы у меня была крепкая семья. И это тоже хорошо, и это тоже достойно. Но ведь в конечном счете, ради чего или ради кого вы живете? Если вы живете ради Бога, то все остальное приложится. Оно вторично, оно придет, оно у вас будет. Будет и то, что принято называть счастьем. Кстати, ведь и счастье разные люди тоже понимают по-разному. И дальше мы читаем 15 стих. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением». Тут интересное начало. Нам не надо сегодня беспокоиться и волноваться. Бог в небесах. Долготерпение Господа нашего почитайте не промедлением, не, как некоторые, безразличием. Почитайте, что именно в этом возможность для спасения. Да, в мире далеко не все правильно. Однако Бог сделает, чтобы все было правильно. Сделает это в свое время. Он расставит все по своим местам. И вот именно об этом говорит весь Новый Завет. И об этом, среди прочих новозаветных авторов, говорит и апостол Павел. Именно апостолу Павлу посвящены следующие стихи. Я еще раз начну читать 15 стих. «И долготерпение Господа нашего почитайте спасением, как и возлюбленный брат наш Павел по данной ему премудрости написал вам». Обратите, пожалуйста, внимание, что Петр называет Павла возлюбленным братом. И это даже при тех сложностях, которые существовали одно время во взаимоотношениях между Петром и Павлом. Почему же о Павле заходит речь здесь? Помните, в предыдущих стихах говорилось о насмешниках, говорилось о тех, кто все ставит под сомнение. Так вот, очевидно, эти насмешники ставили под сомнение и слова апостола Павла. И Петр признается, что да, кое-что в этих словах сложно понять, и мы с вами можем с этим согласиться. Кстати, кое-что и в посланиях самого апостола Петра сложно понять. Но ведь не это главное. Давайте прочитаем 16 стих. «Как он говорит об этом и во всех посланиях, в которых есть нечто...» Да, и вот здесь слово, которое переведено как «неудобовразумительное». Тут, конечно, лучше сказать «сложное для понимания», потому что в современном русском языке слово «неудобовразумительный», ну, во-первых, практически не используется, а во-вторых, если и используется, то с отрицательным, негативным оттенком. «Неудобовразумительное» – это, в общем-то, плохо. В данном же случае речь идет просто о том, что трудно понять некоторые вещи в посланиях апостола Павла. И я думаю, что вы с этим согласитесь, особенно после того, как мы путешествовали по страницам Библии и по всем посланиям апостола Павла уже прошли. В них действительно есть вещи, которые бывает трудно понять. Но дальше о том, как люди это понимают или, напротив, искажают. Есть люди, которые пытаются понять трудные места в Библии, есть люди, которые пытаются исказить трудные места Библии или даже издеваться над этими местами. Вот, собственно, об этом. Дальше 16 стих. «Что невежды и неутвержденные к собственной своей погибели». Это, кстати, да, друзья, очень сурово. То, как мы с вами подходим к Священному Писанию, то, как мы обращаемся с Писанием, имеет на самом деле огромное значение. Итак, к собственной своей погибели превращают, опять это несколько устаревшее слово в русском переводе, тут можно перевести как «извращают». То есть они это извращают. Но интересно, что у этих людей так получается не только с посланиями апостола Павла. Они извращают не только послание апостола Павла. Мы дальше читаем, как и прочие писания. Тут сразу две интересные вещи. Во-первых, послание апостола Павла ставится в один ряд с другими писаниями. То есть это священное писание. И некоторые это писание извращают. Во-вторых, говорится о погибели, которая ожидает этих людей. Это очень-очень серьезно. Наше отношение к Божьему Слову во многом определяет или во многом является показателем нашего духовного состояния. Апостол Петр говорит, чтобы мы все это знали, чтобы мы это все понимали. Да, друзья дорогие, познавайте Божье Слово, вчитывайтесь в Него, понимайте Его, применяйте Его. Потому что нет сегодня обходного пути и нет возможности срезать угол, чтобы попасть к истине, чтобы прийти к истине быстрее. Познавайте Божье Слово, и через Божье Слово будете познавать самого Творца. Да, здесь сразу нужно сказать, ну или точнее напомнить то, о чем мы уже говорили. Мы ни в коем случае не обожествляем Божье Слово. Божье Слово не становится четвертой ипостасью Троицы. Однако мы с вами, читая Божье Слово, познаем самого Творца. Божье Слово ведь тоже можно читать по-разному. Есть сегодня немало людей, которые читают Божье Слово просто как исторический документ. Или просто как лингвистический языковой документ. Или просто как литературный памятник. Да, конечно, и то, и другое, и третье совершенно справедливо. Но прежде всего перед нами Божье Слово. Перед нами богодухновенное священное Писание. Перед нами способ, которым Бог решил не только открыться нам, но и действовать в нас. Именно поэтому и имеет смысл то, о чем говорит апостол Петр в заключительных стихах своего послания. Я прочитаю 17 и 18 стихи. «Итак, вы, возлюбленные...» Да, опять это то самое слово «возлюбленные». «Вы, возлюбленные, будучи предварены о сём или предупреждены о сём, берегитесь, чтобы вам не увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от своего утверждения». Вот опять-таки, для того, чтобы не увлечься, для того, чтобы не отпасть, нужно Божие Слово. Это и есть тот якорь, это и есть свет истины, который дан нам Богом. И 18 стих. Но, да, вот вы снова видите, друзья, это противопоставление. Сразу говорится не только о том, чего не делать, но и о том, что делать. К сожалению, зачастую христианская жизнь превращается в некий набор запретов. Не делайте одного, другого, третьего. На что вместо всего этого? Чем все это заменяется? Вот 18 стих. Но возрастайте в благодати и познании Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Ему слава и ныне, и в день вечный. Аминь. Возрастайте в познании Иисуса Христа. Познание Иисуса Христа – это не одномоментная история, не одномоментное какое-то действие, когда познал и все. Это происходит в нашей жизни сейчас, и это будет продолжаться и в вечности. И мы познаем Иисуса Христа, когда мы исполняемся Святым Духом. Мы познаем Иисуса Христа, когда мы читаем и применяем на практике в жизни Его Слово. Мы познаем Иисуса Христа, когда мы послушны Ему. Мы познаем Иисуса Христа, когда мы возрастаем в любви к Нему. И познавая Иисуса Христа в силе Святого Духа, мы с вами познаем Бога Отца. И мы славим Триединого Бога. Отца и Сына и Святого Духа. Мы с вами уже в следующей передаче, в следующей беседе вернемся к Ветхому Завету, и мы будем читать с вами книгу пророка Авдия. Ну а пока, возлюбленные, всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья,
Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.